Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Ну, время учебы у меня занимает. Ну, на выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. С сегодняшнего дня и по 18 мая Новгородский университет принимает у себя иностранных гостей из 9 стран. Там стартовала 12-я неделя международного сотрудничества. В этом году к уже традиционным делегациям из Польши, Германии, Норвегии, Швеции, Республики Корея и Беларуси присоединились гости из Японии. В этом году медицинский колледж Новгородского университета окончат 126 выпускников, из них 20 фельдшеров и 70 медсестер, тогда как здравоохранению области сейчас требуется более 200 специалистов со средним медицинским образованием. Поговорим о новом выпуске и куда они собираются пойти работать. День Победы только что отшумела, вместе с ним и традиционная конференция о Великой Отечественной войне в памяти молодого поколения 21 века прошла в Гуманитарном институте. Здесь студенты-историки рассказывали о своих воевавших родственниках. Одну такую историю услышим. И рубрика о русском языке продолжает сериал «Имя собственное». Сегодня о названиях учебных заведений пойдет речь, об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. С сегодняшнего дня и по 18 мая Новгородский университет принимает у себя иностранных гостей из 9 стран. Там стартовала 12-я неделя международного сотрудничества. В этом году к уже традиционным делегациям из Польши, Германии, Норвегии, Швеции, Республики Корея и Беларуси присоединились гости из Японии. Репортаж с открытием нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Из века в век на Руси было принято встречать гостей с честью, почетом и уважением. Знаком этого уважения всегда было предложение разделить с хозяевами хлеб да соль. Хлеб – символ богатства и единения. От одного хлеба вкушать – значит быть едиными по жизни, делить самое ценное. Соль – символ богатства и здоровья, преодоления всякого тления и болезни. Мы приглашаем вас к нашему дому, к нашему хлебу, к нашему гостеприимству.
Ляти, ляти, таравась, лети, взять себе да на боку.
По традиции иностранных гостей на крыльце встречали хлебом с солью. В этом году участвовать в 12-й неделе международного сотрудничества приехали более 30 иностранных гостей из 9 стран – Германии, Польши, Беларуси, Эстонии, Норвегии, Швеции, Таджикистана, Японии и Кореи. Благодаря таким вот встречам удается заключать двусторонние договора, которые прежде всего рассчитаны на обмен студентами, отметил проректор по международной деятельности Михаил Песнер.
Международные недели. Это, во-первых, демонстрация тех достижений международной деятельности, которые есть. Они закрепляют вот те достижения, успехи. И в процессе международных недель заключаются также новые договоры, строятся новые планы. И вообще вот это определенная демонстрация солидарности академического сообщества разных стран с нами в этот такой непростой период международной напряженности. И то, что они рядом, то, что руководители крупных таких университетов, как, скажем, Лодзинский университет, немецкий университет города Хильдесхайма, находятся здесь, говорит о том, что международное сотрудничество продолжается, развивается и крепнет. Уровень договорных отношений разный. И только некоторые из них университеты мы рассматриваем как стратегических партнеров. Это такие университеты, как университет города Хильдесхайм. Это, конечно, Лодзинский технический университет. 50-летие мы отмечаем партнерских отношений с этим университетом. это Витебский государственный университет, ну и ряд других. С остальными мы тоже поддерживаем такие достаточно прочные, устойчивые международные связи.
Что это дает студентам? Какие у них возможности?
Студентам это дает очень много. Во-первых, это изучение зарубежного опыта. Затем вот совсем недавно буквально пришло сообщение о том, что мы выиграли грант по мобильности на 61 тысячу евро. Это с университетом прикладных наук города Билефельда. И это значит, что уже со стипендией в 700 евро в месяц 2 семестра могут провести наши студенты за рубежом. Соответственно, и немецкие студенты приедут к нам обучаться. То есть это вот, конечно, большие возможности.
А направление, я знаю, что по сельскому хозяйству ездят.
Сельское хозяйство, педагогика, лингвистика, технологии информатика, медицина, то есть много направлений.
Сейчас у Новгородского университета заключено 74 двухсторонних договора с университетами и образовательными учреждениями с 23 стран мира. Более 500 иностранных студентов проходят полный цикл обучения в Новгородском университете. На это обратил внимание во время открытия 12-й международной недели исполняющий обязанности ректора Юрий Боровиков.
Активно развивается международная образовательная и проектно-грантовая деятельность. Неделя международного сотрудничества будет насыщена различными научными, культурными и образовательными мероприятиями. Мы с вами откроем центр сотрудничества со странами Северной Европы и Балтии. Знаменательными событиями станут 2 юбилея. 50-летие партнерства с Лодзинским техническим университетом и 10-летие сотрудничества с колледжем имени Рудольфа Ремпеля из города Билефельд.
В своем выступлении губернатор Андрей Никитин остановился на 2 моментах. Во-первых, он отметил, что Новгородский университет, являясь опорным вузом, участвует во многих важных событиях региона. Во-вторых, очень важно открытие Центра изучения стран Северной Европы и Балтии, которое также проходит на площадке Новгородского университета.
Коллеги, мы знаем сегодня, что не всегда взгляды наших политиков сходятся. Не всегда у нас бывают одинаковые точки зрения на какие-то глобальные проблемы, но мы все равно живем рядом, мы живем на одной земле, в Европе, и где как ни в Новгороде, в городе, который исторически был связан с европейской цивилизацией, создать такой центр и научиться создавать площадки для диалога, площадки, на которых можно обсуждать какие-то проблемы с привлечением наших студентов. Ну, собственно, студенты – это те люди, которые после нас с вами будут управлять нашими странами, будут строить нашу экономику. И будет очень хорошо, если у них завяжутся нормальные партнерские, дружеские, товарищеские отношения. Поэтому я считаю, что это решение университета очень важно, и мы его всячески будем поддерживать.
А вот президент фондового университета города Хильдесхайм, президент Фридрих Вольфганг Уве, вручил 3 выпускницам Новгородского университета диплом международной программы «Двойной диплом». Их получили Юлия Странникова, Василиса Кушляева и Татьяна Паскал. Выпускница филологического факультета Василиса Кушляева отметила, 2 семестра училась в университете немецкого города Хильдесхайм.
Выбрали по обмену, у нас университет заключил договор с немецким университетом, и я попала, так сказать, в первую волну. Ну, кто будет это пробовать, а потом отправили уже на полностью сформированный курс.
Отличается обучение?
Я скажу, что отличается разительно. Это абсолютно разные 2 мира, так сказать. В Германии ты действительно студент, который самостоятельно учится, самостоятельно за себя отвечает, в отличие от России все-таки в большей степени.
То есть здесь приходит на помощь, там нет?
Там приходит на помощь, если ты сам об этом попросил.
Вы посмотрели, как живут в Германии, что вы скажете?
Ну, я была последний раз там в 2016 году. Я скажу, что все было в порядке.
Красиво.
Чисто, красиво, да. Все приветливые, все улыбаются, все добродушные.
Двойной диплом. Он что вам дает?
В первую очередь, я считаю, что это хорошая практика языка, потому что в Германии нет возможности разговаривать на русском. То есть это полностью немецкий язык, это полностью усваивается лексика, допустим, да. Это возможность научиться без пауза, хорошо, плавно и выходить из любой ситуации языковой.
В этом году медицинский колледж Новгородского университета окончит 126 выпускников, из них 20 фельдшеров и 70 медсестер, тогда как здравоохранению области сейчас требуется более 200 специалистов со средним медицинским образованием. Ну, в общем-то, не о кадровой проблеме региона сегодня речь и не о причинах, почему такой кадровый голод испытывают лечебные учреждения. Они зачастую на поверхности, эти причины, и говорят о них много. Мы о новом выпуске, тем более, что этой весной в колледже состоялась традиционная ярмарка вакансий. С директором колледжа Натальей Лебедевой обсудим ее результаты.
В медицинском колледже прошла очередная ярмарка вакансий, и это свидетельствует о том, что год учебный очередной опять заканчивается, время летит очень быстро. С какого времени вы проводите такие ярмарки вакансий, и насколько они все-таки пользуются востребованностью работодателей?
Сами ярмарки вакансий, или как мы называем еще традиционное распределение выпускников, хоть оно официально не закреплено в нормативных документах, мы проводим уже, наверное, более 20 лет. Данная форма очень востребована и у работодателя, и у выпускника. Во-первых, для нас это лишний раз показать выпускникам, насколько они важную, значимую профессию выбрали, потому что действительно работодатели боролись за кадры.
Говорят, на драку иногда.
Да, пытались предложить различные более выгодные условия для того, чтобы привлечь к себе специалиста. Ну и для работодателя это действительно вариант пополнить свой кадровый запас, потому что мы знаем, что потребность в сфере здравоохранения остается достаточно высокой. И по данным Министерства здравоохранения Новгородской области, более 200 вакансий сейчас существует в учреждениях здравоохранения именно для специалистов среднего образования. Поэтому, безусловно, сейчас по нашим данным, все 126 выпускников, которых мы выпускаем в этом году, на настоящий момент ориентированы на систему здравоохранения. Я могу даже сказать, выпуск прошлого года, вот я была куратором группы, по моим данным, все студенты, которые были выпущены, они до сих пор работают в системе здравоохранения. То есть они пришли и удержались. И система здравоохранения сейчас серьезно изыскивает возможности для закрепления специалистов.
Понятно, что она изыскивает возможности, но, опять же, на государственном уровне ведь поддержки никакой нет для тех, кто, допустим, едет в районы, да, вот никаких подъемных, есть подъемные.
Вот сейчас вообще стартовала программа, и для тех специалистов, которые едут в качестве фельдшера в сельскую местность, 500 тысяч подъемных сразу, помимо того, что еще может быть рассматриваться на местном уровне какая-либо помощь от администрации района. Конечно, там есть такие ограничивающие моменты, когда студент, уже выпускник, придя на работу, получив подъемный, он должен отработать определенное количество лет, но в том числе и это было привлекательным моментом, и дети так соглашались.
С какого у нас года выплачиваются вот эти 500 тысяч для тех, кто едет работать фельдшером?
Вот это мероприятие программы этого года.
Выпуск прошлого года у вас весь закрепился в системе здравоохранения, это город или все-таки районы тоже?
И город, и районы. Многие едут на рабочие места уже сразу непосредственно в село, откуда они приехали на обучение, несмотря на то, что вот целевой контрактный подготовки в системе СПО сейчас нет.
А сколько процентов примерно поехало в область?
25% точно, может быть, побольше. Ну, в зависимости от того, сколько и пришло из области. То есть где-то процентов 25-30 точно закрепились и уехали в районы на свои рабочие места. Остальная часть, конечно, они стараются закрепиться в городе, но очень часто после того, как достаточно сложно все-таки одновременно быть молодым специалистом, снимать жилье, многие все-таки потом уезжают к себе.
Новгородцы сами район не выбирают.
Редко, единичные случаи, но и такие тоже бывают. Когда предлагается попробуйте самостоятельную жизнь без родителей, сами себя почувствовать хозяином. И на том участке, где вы будете проживать, обещают общежитие, съемное жилье, то есть все это предоставляется, поэтому единичные случаи такие есть.
Вы уже назвали цифру ваших выпускников, повторите еще, пожалуйста, и кто именно? Да.
Мы выпускаем в этом году 126 специалистов, 20 по специальности лечебное дело, и очень многие из них сориентировались сразу же на станции скорой помощи, на нашу, на старорусский филиал. Многие выбрали местом работы, есть случаи санаторий Загорье, Валдайский район, да, и специалисты сестринского дела, 70 медсестер, вот сейчас 70 медсестер вольется в систему практического здравоохранения. Осталось только, я говорю, вот просчитать те механизмы, которые позволят им там задержаться. Я каждый раз в интервью говорю, что наши выпускники попадают на рабочие места в самую горячую пору. Получили диплом в июне, идут устраиваться на работу. В июле каждый медработник желает получить отпуск, июль-август. Они попадают на рабочие места, когда больницы оголены по кадрам, потому что пришли новые, кто кто-то ушел в отпуск, на них сваливается огромный объем работы, им тяжело. И вот это может быть еще одним из моментов, когда студенты, уже выпускники, да, уже специалисты, покидают рабочие места. Конечно, гораздо проще стоять в мармеладе и фасовать печенье, и получать зарплату, может быть, такую же. И остаются в здравоохранении те, кто действительно морально на это настроился и готов выполнять данный вид деятельности. Потому что сейчас огромное количество торговых центров можно простоять за прилавком, продав там, не знаю, одни часы в неделю, и получить такую же зарплату, а то и побольше. Поэтому я вот глубоко убеждена, что должны быть какие-то изменения в системе законодательной. Я глубоко убеждена, абсолютно все выпускники обязаны вернуться в здравоохранение и отработать хотя бы какой-то период времени.
Конечно, гораздо сложнее создать такие условия работы для него, чтобы он хотел туда пойти. Мы по этому пути не пойдем.
Часть я с вами согласна, да, и поэтому здесь, безусловно, должна быть какая-то комплексная работа и законодательного уровня, и, может быть, и Министерства здравоохранения по тому, как же изменить ситуацию.
Ваши 70 медсестер, что выбрали вообще вот на этот раз?
Ну, у нас крупнейшее учреждение здравоохранения, Новгородская областная клиническая больница, где потребность в кадрах большая, поэтому основной такой поток пошел туда. Но здесь еще нужно объяснять, каким моментом, что многие площадки являются базой прохождения практики. Безусловно, побывав на разных площадках, придя на территорию областной больницы, увидев условия, которые там созданы для медперсонала, необходимо отметить и очень такое достойное, трепетное, порядочное отношение всего коллектива областной больницы к студентам. Ольга Валентиновна Павлова, главная медсестра, она, несмотря на то, что она главная медсестра, она курирует каждого студента, которого мы приводим туда. Она знает их всех, поэтому на распределение они именно к ней шли, как говорится, словами «мама дорогая, возьми». Да? То есть... Поэтому вот областная больница, ЦГКБ, клиника номер один, клиника номер два, в поликлинике шли. Были представители стоматологии, но, как правило, стоматологии там по остаточному принципу шли. В каком плане? Потому что все-таки получить специальность с такими широкими возможностями и ограничиться узким объемом работы, пока не каждый, да, на это готов, не каждый, может быть, даже этого и желает.
Ну и последнее, как вы охарактеризуете вот этот выпуск?
Вы знаете, мы любим каждого студента. Для нас они все хорошие, они для нас наши дети. Главный ориентир – это оценка работодателя. На настоящий момент отзывы очень хорошие, особенно о медсестрах. Фельдшеров группа тоже очень сильная, и сотрудники станции скорой медицинской помощи также достаточно высоко оценивают их уровень подготовки.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет», ну и День Победы только что отшумела. Вместе с ним и традиционная конференция о Великой Отечественной войне в памяти молодого поколения 21 века прошла в Гуманитарном институте. Здесь студенты-историки рассказывали о своих воевавших родственниках. Узнать историю своей семьи, прочитать о подвигах своих родных с каждым годом становится все проще. Рассекречиваются документы, наградные листы сканируют и выкладывают в интернет – но зачастую внуки и правнуки знают совсем мало информации о героях своих семей, и тем ценнее становятся сведения, которые потом складываются в одну строчку, предложение, абзац, страницу, и вот виден весь путь, бои, награды, даты, и уже перед тобой вся судьба твоего близкого. Вот так по крупинке о своем прадеде с материнской стороны Александре Палкине узнала и студентка третьего курса отделения истории и архивоведения Новгородского университета Ксения Прохорова. Как призналась она в разговоре с нашим корреспондентом Екатериной Валовой, еще 3 месяца назад о прадедушке практически ничего не было известно.
Я пошла в архив, так как вот учусь на историка, и как раз нашла о нем сведения. Оказывается, что мой дед просто прошел вот всю войну. Он был как и вот воевал здесь, на Новгородской земле, так и участвовал в освобождении Севастополя. Он был и в Ельне, он был и в Литве, и в Кёнигсберге был, то есть прошел всю войну. И ему была вручена вот орден 3-й степени. То есть это очень неожиданно было для меня и для нашей семьи.
Мне было неизвестно вот это все.
Это по материнской линии мой прадед. И я спрашивала у своей мамы, но моей маме было всего 4 годика, и она ничего не знала. Он умер своей смертью, умер рядом с близкими. Но, видимо, уже тех близких нет в живых, а мама... мама моя ничего не знала и не спрашивала, так как еще была совсем маленькой. И вот пришлось мне взяться за это дело.
Что вот вы чувствовали, когда вы читали, когда вы искали материалы? Ведь это по каждому пункту уже смотрели, что это за сражение.
На самом деле я была в шоке, потому что я по отцовской линии знаю своего прадеда очень хорошо, а здесь я не знала ничего, и мне была важна любая информация о нем. Даже вот я не знала, где он родился даже. Я узнала, и мама его, там фотография есть, мама узнала его, он говорит, да, это вот мой дедушка. И я очень была рада, я искала все, абсолютно все. Я уже потом доискивала именно про его дивизию, и там все сходится, потому что он был призван 10 октября 1941 года, и как раз в это время его дивизия отошла в тыл, как раз чтобы набирать новых солдат. И вот именно все сходится, и у меня до мурашек. Вот было вот такое ощущение, потому что я очень была рада.
Он сам новгородец,
с Украины сам родился, но его призвали тогда в Мурманскую область служить, но не на войну, а просто вот на службу. А уже оттуда в 41-м году его призвали в 111-ю дивизию.
Кем он был на войне?
Он был сержантом, он был автоматчиком. С автоматом всегда. И вот как раз ему орден вручили за то, что он собственноручно убил 11 гитлеровцев и троих взял в плен. И вот поэтому ему был вручен орден.
Сколько ему лет?
Ему на начало войны в 41-м году ему было 28 лет. Но я думаю, ему было трудно, тем более у меня мама рассказывала, что я немножко помню, что сам по себе, ну, он говорит, дедушка, он был очень добрым, его все внуки любили, и он сам по себе был очень миролюбивым человеком. И то есть война для него была очень страшной, но единственное, мама моя сказала за то, что он благодарит войну, что на войне он встретил свою жену, будущую. Он встретил ее в Маловишере, когда они отступали. У нее уже был ребенок, у нее муж погиб, и он обещал пройти всю войну и вернуться к ней. Это на самом деле очень трогательно.
Выполнил свое обещание?
Да, выполнил, и у них родилось потом 9 детей.
Есть еще возможность о ком-нибудь что-то узнать? Или вы уже все выяснили? Что
единственное, что вот о его жене можно что-то поискать, но, скорее всего, мало будет информации, так как она была работницей тыла, и, возможно, какие-то сведения вот в Маловишерском краеведческом музее сохранились, но я думаю, их очень мало.
Вы пользовались интернетом, архивами. Как вы искали?
Я ходила как в архив, я сначала в Маловишерский архив обращалась. Также я искала в интернете, сейчас есть специальные сайты, где можно вот найти своих родственников какую-то информацию. Например, в интернете я нашла как раз приказ на сайте, а то, что ему присуждается вот как раз этот орден третьей степени. То есть вот прям вот приказ был скопирован. Но также интересно то, что эти данные были рассекречены только в 2009 году. То есть, возможно, до этого мы бы и не смогли этого узнать.
Награда сохранилась, нет?
У нас нет наград, только вот сканы его орденов, вот медалей, только вот это вот я нашла, самих нету. Вот,
просто я, может быть, для других, а родственники имеют право вот как-то восстановить эту награду?
Я еще этим не занималась, потому что я вот только-только, вот буквально 3 месяца назад нашла эту информацию, и я вот еще на самом деле насчет этого не думала, я пыталась еще больше информации найти.
А дальше ваши какие планы? Что бы хотелось еще сделать? Может быть, действительно как-то награду помочь?
Ну, возможно, да, возможно, что-то с ногой, потому что их очень много. Там и просто медали, то есть, ну, вот за третьей степени, про которую я сказала, она самая важная. Но и так он был просто везде. Ему из медаль за освобождение Кёнигсберга была дана, но я не нашла пока конкретно вот, что отсканированы вот медаль его. Нету этого ничего. Вот. Пока вот так.
Как вы думаете, зачем нужно искать? Зачем нужно что-то узнавать? Для чего это вообще нужно вам, молодому поколению?
В первую очередь, это важно для моей семьи, для памяти нашей семьи, чтобы мы знали, кто такой вот мой прадед, гордились им. И также эта информация, на самом деле, очень важна и для всех ребят, потому что нельзя забывать и Великую Отечественную войну, всех тех людей, которые положили головы, погибли на войне и также и прошли войну. Это подвиг быть на войне, но второй подвиг – это пройти ее. На это достойно уважения, достойно, чтобы их помнить.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш лингвистический сериал «Имя собственное», серия 38-я. И сегодня мы будем говорить, мы все продолжаем говорить об именах городских заведений. Самые разные уже, как кажется, перечислили. И сегодня будем говорить об учебных заведениях. Ну что тут, казалось бы, такого, да? Речь пойдет обо всех заведениях, где учат и учатся. И, официально говоря, это учреждение образования. Но сначала, как всегда, терминология. Хорошее русское слово для всех таких заведений – училище, место, где учат. И, кстати, когда вот в 1786 году Екатерина II учредила систему собственного образования, то это называлось «народные училища». Ну, очень хорошее слово, да? Но постепенно сама система образования дифференцировалась, какие-то различия были, и ее терминология разрасталась. Мало было одного училища. За счет чего она разрасталась? Конечно, за счет иноязычных слов. Ну, отвлекаясь как бы от истории, мы только перечислим эти слова. Первое – школа. Это немецкая гласовка греческого слова «схол». Немецкая, да? Ну, мы отсюда знаем слова «схоластика», «схоластично». Это вот, собственно, от «схола», да? Когда у нас в Новгороде появились греки или худы, Софроний и Аники, это был 1706 год, и появились они по просьбе митрополита Иова, чтобы организовать учебное заведение. Так я всегда говорю, первое филологическое заведение, потому что там изучали языки. И называлось оно «Эллинославянские схолы». Потом, кстати, оно как-то переформатировалось в духовное училище, да, вот эти схолы. Ну, а когда Петр уже заботился формированием таких технических кадров, да, то стали появляться цифирные школы. Вот сейчас у нас цифровая экономика, тогда были цифирные школы, да, корень тот же цифры. Итак, школа – это вот такая общеобразовательное, да, заведение, где все, в общем, учатся, в основном дети. А высшая школа тоже как-то стала принимать вот это слово, немножко разрушила нашу. Вот сейчас есть такая высшая школа экономики, или вышка, как ее называют, да, и высшая школа журналистики и массовой коммуникации в Санкт-Петербургском университете, бывший журналистский факультет, Дальневосточный университет тоже состоит из школ. Вот это такая мода. И это немножко меняет, конечно, наше представление. Ну, это было странно, но теперь мы как-то привыкаем, и это такой тоже англицизм своеобразный, да? Университет. Университет – латинское слово, завоевавшее себе место в словаре всех, наверное, народов, от Европы начиная. Происходит оно от «universitatis» в родительном падеже, да? То есть означает объединение. Вот вообще. Университеты появляются еще в Византии, потом в средневековой Европе. Это объединение ученых и учеников, которые штудируют науки, поэтому называются студенты, да? Ну, до конца 20 века у нас было довольно четкое разграничение. Университеты – это то, где разным специальностям, а институты – это там, где учат определенным, так сказать, отрасль знаний изучают. В 90-е годы это все разрушили, просто я с болью говорю об этом. Сейчас уже нигде нет, по-моему, институтов, и когда говорят «Московский университет», я приподнимаюсь про свой родной университет, услышать, он говорит «Леса». Ну, не знаю, повысило ли это их реальный вообще уровень образования, очень сомневаюсь. Но вот институты превратились в части университетов. Были целым, стали частью. Так же, как у нас с вами тоже есть политехнический, гуманитарный и всякие другие институты, да. Но, кроме того, это слово «гимназия». Гимназия – это слово, которое просто бежит за университетом, когда открылся Московский университет, и при нем гимназия. Гимназия – тоже греческое слово. Идет от гимназия – это упражнение, там, где упражняются. Ну, гимнастика тоже так, там, где упражняется. Слово «лицей». Да? Ликей по-гречески, да? Такое у нас сначала было удивительную историю. Сначала это было аристократическое заведение, в котором Пушкин, например, учился, да? А потом так стали именовать техникум и училище, и лицей стало вообще профтехобразованием. Очень интересные все-таки истории. И так почти все греческое, хотя и в немецкой гласовке. Только в 90-е годы у нас появляется английское слово «колледж», да, хотя оно звучит по-разному во всех языках, ну, но все-таки в английском его приняли такой английской огласовки. У нас есть педколледж, а также все училища стали называться колледжами. Педколледж, медколледж и так далее. Еще скажу про слово курсы. Например, курсы сегодня это какие-то кратковременные, да? А вообще-то, когда женщины не могли учиться в университете, то существовали высшие женские курсы, и там получали по существу такое же высшее образование. как же назывались эти конкретные заведения, терминологически, которые вот так разнообразно, так сказать, представлены в нашей истории. Школы до революции именовались по фамилии владельца или основателя. Так вот, Дмитрий Сергеевич Лихачев учился в школе Майя. Май – это фамилия, да? А потом учился в гимназии Лентовской. Тоже, понятно, берет кто-то и образует. Ну, когда советская власть взялась за дело образования, конечно, все фамилии исчезли, и школы были пронумерованы. Ну, как это в нашем городе. Там до 36 пока, еще должна быть 37-я школа осенью появиться. Редкие школы к номеру присоединяют мемориальное имя. Вот так, например, гимназия, бывшая гимназия Лентовская, где учился Лихачев, теперь это школа номер 47 в Петербурге имени Дмитрия Сергеевича Лихачева. Но это все-таки довольно редко было. В 90-е годы школы некоторые стали получать имена собственные. Вот у нас есть в городе Новоскул, Квант, Гармония. Это была такая невероятная новинка. Ну, кажется, эта традиция не продолжилась. Все-таки последние школы с номерами, хотя вот 36-я школа имени Державина, как и улица, на которой она, насколько там имя Державина получит такую вообще освоенность, это еще мы посмотрим. Учебные заведения среднего профессионального образования именуют обычно по отрасли. Там, например, экономики, куда готовят кадров. Тут у нас с вами есть, да? Технологический, политехнический, строительный колледж, медицинский, гуманитарно-экономический, педагогический, а также колледж искусств имени Рахманинова. Интересно, в общем. Но сохранился один техникум. И появился новый техникум, химико-индустриальный техникум или НОВХИТ. Вот тут, кстати, аббревиатуры типа НОВХИТ тоже очень широко распространены. В советской были системе и сейчас образование всякие, МПГУ, ЛГУ, МГУ, мы хорошо это знали, эти слова. Правда, потом они немножко изменились, как-то не всегда. Бывший там МПГУ, мы говорим, да. Но это, конечно, вообще характеризовало язык советской эпохи, огромное количество таких аббревиатур. Официальные названия университетов включали обычно какой-то топоним, да. Московский университет, Казанский университет, Томский университет. А потом еще включал такое статусное имя, например, там Императорский Московский университет, Императорский Томский университет, который при советской власти легко заменился на эпитет государственный, хотя он мне был очень странен, потому что негосударственных тогда заведений не было, а различались государственные и отраслевые, институты могли быть отраслевые. Но все университеты, ну не все, конечно, не все университеты, но некоторые включали такие мемориальные, так сказать, добавки, например, МПГУ имени Ленина, Московский городской пединститут имени Крупской, ЛГПУ имени Герцена, он так, кстати, и остался, ЛГУ имени Жданова, Уральский государственный университет имени Горького. Часть этих фамилий ушла, а другие присоединяются. И теперь при выборе таких имен выбираются персоны, которые как-то связаны с этим местом, где находится университет. Так в Ельце университет имени Бунина, хотя он не академический университет, а в Рязани университет имени Есенина. А вот Уральский университет сменил имя Горького на имя первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Ну, коротко, понятно, в общем, и запоминается. Но, наверное, самое отдаленное во время имя взял себе наш университет, имя Ярослава Мудрого. Когда где-то рассказываешь, все удивляются, потому что все-таки историческая дистанция очень велика. Вот так выглядит наименование учебных заведений в современном российском городе. Истории, как мне кажется, увлекательные и с терминологической, и с, собственно, вот, ономастической стороны.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 14 мая, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!